дымом сливается песня, ребята отводят взгляды и шепчут во сне бродяга, кому-то не позабудь. Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды и шепчет во сне бродяга, кому-то не позабудь. Они в городах не блещут манеры аристократов, но в чутких высоких залах, где шум суеты затих, страдают в бродячих душах бетховенские сонаты и светлые песни Грига переполняют их. Люди идут по свету, слова их порою грубы. Пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят, но грустная нежность песни ласкает сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят. Выберем старый компас, полученные карты и кроки, выштопан на штормовке лавины предательский след. Счастлив кому знакомо щемящее чувство дороги, ветер рвет горизонты и раздувает рассвет. Счастлив кому знакомо щемящее чувство дороги, ветер рвет горизонты и раздувает рассвет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, говорит радио «Томский благовест», в эфире программа «Исторические хроники». И у нас сегодня в гостях замечательный человек, с которым я получил уже настоящее удовольствие, говоря еще до эфира. Это Новгородов Николай Сергеевич. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Здравствуйте все.
Выпускник Томского государственного университета 1971 года, да, Николай Сергеевич?
Совершенно так.
И по профессии геолог.
Геолог-съемщик.
Геолог-съемщик. Ну, естественно, Геннадий Славович Скворцов.
Да, я вас приветствую.
Без него я никуда. И сегодня у нас такая для меня интересная, волнующая, щекотливая тема. Я слышал об этом все детство, потому что в городе Томске, ну, по крайней мере, в 60-х, 70-х годах, все время шла речь о томских трущобах, о таких таинственных, которые существуют, подземные ходы, куда уходили тройки, груженные товаром, золотом и прочими вещами, и выходили неизвестно где. Николай Сергеевич, удивительный вопрос, а отчасти глупый. Томские трущобы существуют?
Я полагаю, существуют.
У вас же есть книга или даже несколько, да, книг о томских трущобах?
Ну, у меня есть в книге глава им посвященная, да? В сибирской прародине. Я там собрал те слухи, будем так говорить, которые громадной волной вот существуют в городе и характеризуют этот объект. А потом собрал все публикации, какие были на эту тему, и в дореволюционных газетах, и в советских газетах, и рассказы очевидцев, и выстроил версии, которые каким-то образом объясняли существование этого объекта. Ведь в нем главное что? Объект, несомненно, совершенно существует. Весь вопрос в том, когда он создавался. Вот я вам напомню, что у меня в 2003 году был прямой эфир на ТВ-2. И тогда мы, будем так говорить, в прямом эфире дебатировали вопрос о подземельях с Борисом Алексеевичем Мальцевым и с Надеждой Михайловной, по-моему.
Да, Дмитриенко.
Доктор исторических наук. Борис Алексеевич оппонентом выступал?
Да.
Он говорил, что не существует.
Нет, отнюдь.
Отнюдь.
Он как раз говорил совершенно уверенно, что я, может быть, единственный человек в городе, который совершенно точно знает, что что эти объекты существуют. Ага. Встречали их при строительстве много-много раз. И всяческие провалы, и траншеи, когда копали, наталкивались на них. Существование этого, как бы, этих подземелий, несомненно. Весь вопрос в том, когда они создавались. Распространеннейшая версия, что они создавались купцами томскими при строительстве города Томска. Но заковыка вот в чем. Дело в том, что во многих этих подземельях, согласно описаниям очевидцев, были кирпичные своды. А кирпич в Томске стали делать, вот Геннадий Владиславович не даст мне соврать, Сава.
С какого года, Геннадий Владиславович?
Ну, был такой Сава Михайлов, организовал из Москвы. Это 702-705 год. Началось каменное строительство города Томска. Был построен как раз арсенал на Воскресенской горе. Ага. Первое каменное здание города Томска. Архивная палата каменная была.
А завод, то есть кирпич, своды делали же из томского кирпича, вряд ли.
Ну, глина, то есть, ну, конечно, керамика, только вот вопрос ее идентификации, то есть там уже дат нету. Был, вообще говоря, есть у нас кирпичная гора в городе Томске, там, где стоит Троицкая церковь. Район, значит, кирпичных заводов. Есть у нас Горшковский переулок. Горшковский, там еще производили, это еще 17 века известно.
Ну, то есть
пораньше даже Савы Михайлова. Ну, как раз вот активность-то как раз приходится начало 18-го. Затем Петр I отзывает мастеров в 714 году на строительство Санкт-Петербурга, и со всей России, всех каменных бригад и мастеров все уходят туда.
Вы знаете, Николай Сергеевич, я учился в средней школе номер 3, это бывшая женская Мариинская гимназия.
Да-да.
Рядом с ней по Карла Маркса вот одноэтажные склады такие существуют, где раньше были жилые квартиры, да?
Да-да-да.
И вот у нас в школе прям мои одноклассники, они видели вход в трущобы, вот в этом дворе.
Ну, понятно, полгорода знает, что
да, это бывший вот район кинотеатра Черных, вот старый и так далее. Прям и они были уверены, и потом приехали строители, ну, в общем, какие-то работяги, и этот вход замуровали.
Ну, тут характерно для города Томска, да. Только открывается что-то, вот не исследуется до конца. Быстро, значит, почему-то перекрывают силу, ну, опасности, уйдут дети малые. Были же случаи, у нас взрывали потом лагерном саду.
Я напомню, это говорит радио «Томский благовест». У нас сегодня в гостях Новгородов Николай Сергеевич, и мы говорим о томских трущобах. Николай Сергеевич, а вам самому приходилось как бы вот, ну, хотя бы вот дотрагиваться там, вход, предположение, что идет?
Ну, предположений-то много, но мне не довелось пройти по подземному ходу ни одного метра. Поэтому я как бы вот и не могу совершенно точно утверждать.
Потому что вы же все равно отягощенный высшим образованием человека, вы не можете, ну, шарлатаном быть, правда? Вам не позволяет образование, школа геологическая.
Да мне-то кажется, что нет.
Да, нет, ну потому что, ну, школа-то вам не позволяет, правда?
Конечно, вот, конечно. Я вообще говоря исследователь. Я опираюсь только на факты и стараюсь их как-то осмыслить. Я убежден, я пришел к убеждению точному, что подземелье под Томском есть. Борис Алексеевич Мальцев совершенно прав в этом смысле.
А он еще как строитель видел.
Он как строитель, да, еще когда
занимался
строительной практикой. Так вот, эти подземелья существуют, и признание или непризнание этого объекта является делом чести нашего города.
А Николай,
я бы даже сказал, совести.
А почему никогда никто не предложил, ну, это небольшие, видимо, деньги, провести нормальные исследования?
Ой, много предлагались.
Предлагали?
Конечно. Вот еще существовал у нас Томск исторический, там Закотнов руководил.
Муниципальное унитарное предприятие. Хорошее, кстати, предприятие было.
Единственное в России, Николай... Я сам сотрудник этой могу
да,
сказать.
Да, Геннадий Славович сам работал.
Закотнов предлагал, давайте все-таки какой-то хоть 500-метровый ход, а как-то оформим, зачем использовать его.
Ведь на самом деле это привлечение туристов,
о которых
так много говорят большевики, как говорил Ленин, да?
Именно в туристических целях оформить такой вот подземный ход, начать на этом деле какие-то муниципальные деньги зарабатывать. Это не просто до бесконечности интересно и увлекательно, это еще полезно в смысле...
Почему вот, никто не делал этого?
Стоит стеной ФСБ. Прямо скажем. Я пришел к такому выводу. Хотите, я вам пример приведу из города Николаева. Я в книжке это дело описал. Там была очень похожая история, такая же, как в нашем городе. Кругом были входы в подземелья, кругом была гигантская волна слухов об этих подземельях. Но никаких исследований не проводилось. И вот однажды военно-морской флот, а в Николаеве штаб военно-морского флота
Черноморского. Более того, простите, в Николаеве огромный судостроительный завод. где наши авианесущие корабли строили же.
Ну, вот
Киев, Минск.
Завод не имеет отношения к этой истории, а штаб военно-морского флота принял решение изучить и отправил туда инженера военного, по-моему, фамилию Алексеев, я уже начинаю это немножко забывать. Он 2 года работал там со своей экспедицией. Он описал эти подземелья. Там были гигантские залы. В этих залах были какие-то ритуальные столы большие. На стенах,
каменные.
Да, каменные. На стенах были какие-то надписи. Бог знает, на каком языке. Алексеев не смог определить принадлежность этого языка. И впоследствии ничего не было сделано по этому загадочному совершенно вопросу, потому что его отчет исчез. Из штаба военно-морского флота, куда был сдан этот отчет вместе с картой, отчет исчез бесследно.
Ну, сейчас предполагаемо
куда. Да, и скажите, кто может так в нашей стране вообще...
Из штаба военно-морского флота,
говоря, да. Мягко говоря, стырить.
Тиснуть отчет. Ну, понятно, да?
Из штаба военно-морского флота.
Ну, а в Томске-то чем он мешает?
В Томске вот какая история. Очень похожая была. Мне ее рассказал Борис Павлович Тренин. Он в то время был директором первого нашего музея, так называемых политических репрессий. Вот этот музей напротив мэрии в двухэтажном домике в подвале. Вот. Он говорит, что так, наискосок от этого здания, через скверик, там есть спортклуб или как
да, он? Да,
Динамовский
спортклуб, и там всегда была школа бокса очень еще
современная. НКВД система.
Да.
И были еще там штангисты. Эти штангисты, они свою штангу поднимают.
И бросают.
Она бросает. Она размолотила им помост. Они как-то, то ли поленились, то ли не успели сделать новый помост, размолотили пол. И когда они увидели, что там в этой дыре, они ахнули, там открывался большой подземный ход, который вот как-то так наискосок уходил в сторону Тами.
Они за источью, да?
Спускался вниз с террасы.
Ну,
значит, получается,
скорее туда.
На в Татарскую слободу.
В сторону юга, да.
Ага.
В юга, это то есть немножко Московскому тракту.
По прямой.
К общежитиям, наверное, где
сейчас. Да, медицинского.
Пересекая, наверное, Московский тракт, куда-то туда уходил. Я сам не заглядывал, врать не буду.
Ну, понятно.
Но мужики посвящались тут между собой. Что же нам делать-то? Света нет, веревок нет, ничего, чего мы туда полезем? Давай утром. И вот они утром приходят со своими там фонариками, со шпагатом, прочим всем. А под половицами все залито бетоном.
О, как?
Сидят мужики, репу чешут. И спрашивают друг друга, и кто же это у нас в городе так хорошо информирован обо всем?
И
у кого такие длинные руки, что могут так быстро
за ночь залить бетоном,
организовать и сделать?
Ну, там дело в том, что там еще был какой рассказ старожила, например, Виктор Петрович Черепанов. Вот он побывал в этих катакомбах в качестве заключенного в свое время. Даже прошел этим коридором между двумя зданиями художественной школы. И ныне Ленина 44, где находится Сбербанк России сейчас действует. Ну, и действует музей, мемориальный музей. Этот следственная тюрьма НКВД. И он говорит, что тут ведь не только ходы, тут еще есть и подземные.
А история этих зданий, они
захоронения.
Раньше, чем НКВД.
Конечно, конец 19 века, да. Построенная в 896 году церковно-учительская школа. Это здание, которое Ленина 44. А Ленина 42, где находится художественная школа ныне, да, и музыкальная. Это бывший особняк купца Алексея Кухтерина.
Зачем подземный ход?
Подземный ход. Вот они проделали. Вот для связи, был забор большой со стороны Ленина. Тут проходил через скверик. Сейчас его открыли. Этот ход, кстати, у Коневича под лестницей. Они уже начали там раскопки. Связывало между собой здание. Паспортный режим проверка. Приходит человек, заходит в это здание, а уже оказывается потом в другом здании. Видите? Для и для внутренних расстрелов. То есть человек, когда не подписывает бумаги, его туда отправляли, в этот коридорчик, к часовому говорили, Иванов, побег, Иванов стреляет, подходит комиссия, фиксирует расстрел. Более того, он говорил, что там подземное есть захоронение. И вот это, видимо, это могло вызвать такую реакцию мгновенную, потому что нежелательно было открывать эти подземные жертвы этих самых репрессий.
Я напомню, вы на радио «Влага» слушаете сегодня программу, и мы говорим с Новгородом Николаем Сергеевичем о томских трущобах. Вот. Николай Сергеевич, а скажите, когда вы систематизировали эти материалы, каких-то очевидцев, как говорили в «Золотом теленке», из раннего времени, из 19 века, старожилов, не удалось разыскать, кто бы, видел? Потому что говорили, что вот в районе Учебной, улица Учебной и Ленина, да, где-то был тоже вход, что туда тройки заходили.
Ну, это знаменитое здание купца Егорина. Деревянное здание, где было Министерство культуры СССР во время войны. Известно, сохранившееся здание, угловое.
Да, там туристы сейчас.
Там подвале клуб туристов всю жизнь сидел, да?
Совершенно верно, да.
А сейчас, не ошибаюсь, какая-то кавказская кухня со стороны Учебной.
Узбекская была,
но она... Там не было, но не удивлюсь, если все станет.
Хинкали, чинкую, чаю.
Узбекским, кавказским,
да.
Таджикским, каким еще? Да. Киргизским.
Вот. А со двора раньше там был клуб туристов.
Там же еще были пристройки. И дело в том, что именно вход, ты говоришь, шел не с самого здания, а он шел со стороны каменные сараи, конюшки,
ну, да ладно, да,
каретники,
да,
были.
Спасибо,
и вот оттуда.
Вот не было никакой...
Ну вот вы спросили, мне не довелось найти таких людей, которые еще с тех далеких времен вот... что-то помнили. Но современников, которые сами ходили по этим подземным ходам и видели, что там...
Да, либо...
Мне довелось расспрашивать. Да,
кого?
Я их записывал.
Можно не называть фамилию. Вот, что они видели?
Ну вот первое, что пришло на ум, у меня на Томске Северном был сосед, который в моем же доме жил.
А прояснить, Томск Северный, это где правильно?
Томск Северный, ну это вот полустанок железнодорожный в сторону Асино.
А, понял.
Там железнодорожники...
Это конец Мичурина, да, если не ошибаюсь?
Да, да, в той степи, да. Железнодорожники там себе сделали поселок небольшой для своих пенсионеров, и мне вот угораздило меня туда.
Ну там же живется хорошо, тихо, как у Раив, да, с одной
было
стороны?
Там хорошо, сейчас там строят завод рядом, и перестало быть хорошо.
А, понял. А какой завод, простите?
Они даже еще не решили, какой завод. Шикарно. Просто готовят площадку для того, чтобы все-таки здесь вот что-то пристроить. Ходили всякие слухи, вплоть до того, что какой-то медиполовильный завод, от которого мы уже начинаем задыхаться и помирать.
Ну, понятно, да.
Вот. То завод пельменей, то еще что-то там, в общем, всякую такую. Предполагают, но инвесторов пока нет, которые бы вложились. И пока готовится площадка.
А, ну, понятно.
Вот что касается подземелья. Так вот в этом... В поселке был у меня сосед, к сожалению, сейчас он умер, а я даже не могу его имени вспомнить. Он не совсем русский был по национальности, имя у него было какое-то заковыристое. Он говорил, что он уходил где-то чуть не в Черемошках, в эти подземелья, и выходил где-то в середине города. То есть это были очень длинные ходы. Слухи о таких ходах мне все время попадались, покуда я изучал. И вот из устья Басандайки, там из Бабиного лога, и тоже в сторону города были ходы.
Ведь это вымыслом не может быть, столько слухов.
Понимаете, какая штука? Все, конечно, может быть и вымыслом, и так далее, но те люди, которые изучали слухи о подземельях, в частности, ну, скажем, в городе Екатеринбурге существовал такой, до сих пор, наверное, существует, архитектурный институт, и один из преподавателей этого института, посылая студентов на практики по Уралу, давал им задание: вы, ребята, там вот изучайте, кроме всего прочего, эту тему подземелий. И к какому выводу он пришел? Там, где есть волна слухов о подземельях, там эти подземелья и есть. А где нет никакой волны слухов, там нет никаких подтверждений.
То есть темы для разговоров нет,
да,
правильно, да?
Именно так. Здесь надо понимать, что сам по себе объект, он не остается без внимания. Он, конечно, привлекает внимание на протяжении столетий.
И потом, вот я сейчас подумал, простите, Николай Сергеевич, что я вас перебил, ведь если Комитет государственной безопасности так активно предпринимал определенные действия, да, и блокировал распространению информации, ведь он просто так на пустом месте не будет тратить время, силы.
Ну, конечно.
И деньги, в том числе,
конечно,
сотрудников. Логика в этом существует. Но ведь, по сути дела, вот если сеть подземелья, Геннадий Славович, выложены были кирпичом, кладкой, да, сводчатой, ведь не могло не остаться там, не знаю, ну, строители, как строили, ведь это, ну, невозможно же утаить, раствор мешать, воду подвозить, кирпичи.
Ну, есть технологии, вообще поразительные. Я вот смотрю сейчас телевидение, вот там показывают там Сирию, там, значит, Израиль показывают, Египет. Вот эта зона газа, да, сектор. Какие, да, прорывают колоссальные, бетоном отделаны в Сирии уже гнезда.
Ну, есть.
Посмотрите,
это,
так, да, удивительно, пустыни за короткий,
нет,
срок прорыты такие,
я,
норы.
Я к чему веду эту, да, информацию? Не могло же в архивах нигде, хоть чуть... А в архивах было что-то, Николай?
Я согласен, очень правильный у вас вопрос. не осталось от этого строительства, если это было городское, томское строительство, никаких следов вот этих вот нигде ни в архивах, нигде не осталось.
Это же не Третий Рейх строил, когда это только... волчье логово не Гитлера, да, простите, всех уничтожили.
Вот и это не осталось только потому, что эти объекты дотомские. Вот что я доказываю в своей книжке, стараюсь показать, товарищи, давайте взглянем на этот объект, как на объект дотомский. Ведь вот есть этому подтверждение.
Вообще до основания Томска?
Да, задолго до основания Томска.
До 1604 года?
Да, задолго до этого.
Ведь у нас археология показывает что? Когда копали на месте основания города, вот Владимир Матющенко, если не забыл, был такой известный археолог, в Омск переехал, он нашел город 10 века до нашей эры, это ровесник храма Соломона.
Потому что вот я еще раз вернусь. Вот,
то есть города-то были до основания.
Мне нужно построить, например, километр хода какого-то, да? А построен-то, видно, качественно. Они пробовали, а если никто не видел, там, не знаю, взять кирпичное исследование, его время же можно анализом определить, да, спектральным?
Но для этого нужно туда сначала попасть, получить разрешение, попасть, вот выломить этот кирпич и отправить его на исследование. А ведь что получается? Не дают. Смотрите, что в Омске произошло. В Омске где-то году, может быть, в 2000-м, 2001-м, я уже запамятовал, записи нет. Я как раз лекции вел со студентами в ТГПИ. Они приходят друг к другу, говорят, а мы вечером видели в губернских новостях, показывали провал в подземелье. Вон там, да, взялись ремонтировать областную прокуратуру, судейские съехали, строители провалились. Подземный ход. И показывает, значит, кинооператор, стоит человек там в подземном ходу, у него 5-метровая рейка, значит, она едва высовывается. И я подумал, так, наверное, сейчас начнется внимательное изучение этого объекта.
Ну да,
это же не пустяк какой-то.
Это время.
Да, вот там же в этой пыли веков там что только не лежит. Какие-то там
и
следы.
Что? Ничего.
Там, может быть, книги старинные, берестяные, если интересно, к ним вернемся. Там все что угодно может быть.
И тишина. Потому что, Николай Васильевич, помните, в детстве, да, залазишь на чердак и находишь что-то.
Да, ну вот именно.
Да,
вот
это именно. Уже это вот как у кого-то чьи-то стихи. Случайно на ноже карманном найти пылинку дальних стран, да, и сразу мир предстанет странным, окутанным цветной туман. Значит, это что? Опасность стоит?
Есть определенная, видимо, система в службе безопасности государства. Все это, то есть, был когда принят такой приказ.
Нет, московские-то ребята, вон эти, сталкеры, грубо говоря, да, они-то вот
шастают
под всей Москвой, ее не перекрыть.
Но это уже как бы там старые канализационные системы сохранились
правильно. Опять же, смотрите, когда в Томске копали, например, теплотрассы, они довольно глубокие, пронизывают весь Томск, не могли же не... пересекаться.
Ну, говорит же Борис Алексеевич Мальцев, что находили во множестве,
Скрывали вот эти
Мальцеву можно верить, во-первых, он довольно откровенный человек, а во-вторых, он строитель со стажем.
Публикация была, забыл, в какой из томских газет, у меня в книжке это записано, знаете, уже начинает память отказывать. Я книжку написал в 2002 году.
13 лет назад.
Да, в 4-м опубликовал.
Сибирская прародина.
Да, Сибирская прародина. Я там это вот впервые суммировал. Описывался провал в траншее, который копали где-то возле южного переезда. И экскаваторщик, когда увидел провал, взял, спрыгнул в траншею и сам туда ухнул. Значит, а там сундуки с чем-то. И были там какие-то книги в сундуках. И какие-то монеты, что-то еще, он что-то успел там себе по карманам рассовать. Ну, в общем, не знаю.
Там... Это конец, я поясню, где это место находится. Да. Это конец трамвайного маршрута номер 2, кольцо. Угу. На Южный.
Да, да.
Дальше переезд идет.
Да.
Так вот, на месте трамвайного кольца, вообще-то примыкающей территории, был большой, огромный завод, кирпичный завод Пичугина, известный Пичугин. Там было три каменных, то есть больших заводов на Южный. Вот один из трех заводов, двухтрубный, с фабрикой фаянса, то есть крупное развитие. Вот к какому моменту относились эти сундуки и какие-то были книги? Не относилось ли это к какому-то руководству этого предприятия или самому купцу Пичугин, который явно там имел
Николай
свои...
Сергеевич, вот значит, да. Я еще напомню радиослушателям, вы слушаете исторические хроники, мы сегодня говорим о томских трущобах. То есть, в принципе, дело идет, что большинство вот этих вот подземных ходов томских трущоб построено до основания Томска.
Я убежден в этом.
Следовательно, люди, до основа жившие здесь и построившие до основания Томска, могли делать... Это же были ходы не лиственницей обделаны, да?
Были такие, были деревянные, замечу.
Были лиственницы.
Да, такой. И до сих пор они встречаются, строят часто высотные дома.
Обделанные лестницы,
но... На пол бревна разрубленные, гладкой стороной внутрь, а вот эти овалом идут вовне. Вот строили последнюю гостиницу «Бонапарт». вот у нас рядом с Александрой Невской церковью.
Да.
Ну, где находится там тюрьма, ресторан «Вечный зов».
Да, да, да.
И вот они вели, у них было, значит, строительство. То есть там стал дом священника, а построили Бонапарт и обжорный ряд, есть такой ресторанчик. Да. Так вот, зашел строитель буквально в моем присутствии, говорит, вот мы тут, показывал даже нам, говорит, вот тут мы делали котлован, и вот вход один идет в роддом номер два, но это бывшая женская тюрьма, там еще офицеры жили когда-то, до женской тюрьмы. А другой выходит как раз в этот следственный замок, вот этот тюремный. Ну, это сейчас...
Нет, ну, и все равно я вот...
Из лиственницы, чистенький,
что за тайна, о которой знают все, но никто не может потрогать и прикоснуться. Ну, парадокс.
Ну, изучать есть... надо изучать. Ну, как без изучения,
кстати, вот мы...
разобраться в вопросе.
А публикация, вот когда началась перестройка, это жевал, публикация там «Свобода» появилась. Тогда было много публикаций вот о тонких трущобах, Николай Сергеевич?
Много не было.
Тоже не было?
Нет.
Ну, тогда я... вроде КГБ был на изгрёте.
Я пришел к выводу, что вот я эту первую встряску сделал как раз, потому что сейчас все ссылаются, у меня весь город ссылается, как будто раньше не было исследователей. Я знаю, что были. Был один у нас краевед, Пашкевич.
Пашкевич, да, знаю, фамилия, знаменитый, да. Самый
мне рассказывали, что такой... когда он выступал со своими лекциями и перед студентами, и в каких-то организациях на предприятиях, то его пригласили в одно интересное место и сказали, прекращай эту практику.
Как говорили вот... народе из подвала этого места Магадан.
Ну да, да, да,
да, да, да, да. Вот это все к этой же самой вот структуре. Я в книжке 4 версии опубликовал. По какой причине они вот закрывают эти наши объекты? Ну, одна версия благородная. Вот, как говорит Геннадий Владиславович, они не хотели, чтобы дети там терялись, потому что были случаи.
Да, 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 уходили и не возвращались.
И у нас, и в Юрге, и везде.
А в Юрге, что известны такие случаи?
Да.
Да?
Да.
И в Юрге тоже есть подобные вещи?
Да.
И тоже никто там не прикоснулся к ним, да, получается?
Ну, почему? Вот мой приятель, к сожалению, сейчас уже покойный Александр Андреевич Локтюшин, сам лично туда ходил, они там находили какой-то заржавленный наган, прошли они не очень глубоко, ну, может быть, метров 500, по этому ходу, это в Змеиных горах, так на
противоположном вот
берегу, берегу Томии, неподалеку.
А, да, 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 красивое место.
Да, и он рассказывал какие-то такие фантастические рассказы местных жителей, что можно зайти в это подземелье и неделю из него идти, не выходя на поверхность. Ну, такой фантастический.
Дело в том, что это же место очень древнее само по себе. Ведь там же находится так называемая первая группа томских писанниц именно под Юргой в этих горах.
Да,
вторая
так.
группа, она написана поближе к Кемерово,
ага.
на реке Скала. То есть это пока, а им знаете сколько? По 5000 лет самым древним, первым этим петроглифом, да? Ну, рисунком древнего человека.
Ну, да.
По 5000 лет. То есть представляете, какая это старина и сколько здесь прошло уже этих народов, оставившие свои следы. И наверняка могли быть такие энтузиасты, которые... Ведь это же очень интересное геологическое строение первого берега Томи. Это вулканическое, остатки вулканической деятельности.
Ну, да.
Могли же быть и впадины.
Николай Сергеевич, а к вам никто... Вот вы как геолог, к вам никто не обращался еще из ученых, там, не знаю, помочь?
Мне все время хочется мысли закончить, а я ее никак не могу.
Ну,
вот чего бы не коснулись, я никак не могу. Вот сейчас я сказал, что у этих, значит, ФСБшников там, как бы вот, по моим представлениям, четыре вот есть версии.
Ну, первую,
Ким, они первую.
Ну, благородную
возможность. Две я пропущу, да, сразу перейду к четвертой, потому что, может быть, ее я хотя бы успею озвучить. Четвертая версия заключается вот в чем. Когда в 20-е годы перед чекистами была поставлена задача победить беспризорничество. Я вот именно такой вот употребляю вообще здесь.
Ну,
вот.
Это серьезная была проблема
да.
в стране.
Они все-таки эту задачу решили. Беспризорничество у нас с ним было покончено. А наши беспризорники в городе прятались в подземельях. Входы были везде, и вот, в частности, здесь, в районе вот тех строений, которые были на ряды, на базарные, старый базар у нас.
Старый базар, где сейчас драмтеатр.
Да. Вот налетали что-то там, значит, выхватывали, и в ближайшие окна, в подвальные шмык, и все, их не могли
понять. Тогда, Николай Сергеевич.
Когда за ними стали там гоняться, в этих подземельях, чекисты, вот, и оттуда их всех выловили, а то, что были гигантские подземелья, об этом в книжке «Атаман Пузырь» написано, как раз вот эти вот беспризорники, когда
они... В разные стороны разветвляли,
да, по сути дела. Когда почву, их, да, переловили, и они, значит, вот в колонии чекист отбывали, перековывались, так далее, написали трое книжку.
А, вот я об этом и хотел спросить. Неужели никто следа не оставил?
Вот они написали. Там это, от всего этого описания осталось всего чуть-чуть. Маленькая крошечка. Ну, бегали они по этим подземельям и так далее. Так версия моя такова, что когда чекисты гонялись за беспризорниками по этим гигантским подземельям под городом, они там нашли что-то чрезвычайно, чрезвычайно интересное и важное. Скорее всего, это чрезвычайно интересное и важное представляет собой какой-то клад. Потому что самые большие клады можно прятать только в подземельях. Невозможно взять и закопать даже кубик какого-то приличного металла без того, чтобы оставить огромный след на земле. Вот. Невозможно это дело спрятать в воду. Заиливается, замывается, все как бы со временем и не найти. А вот в подземелье...
Меняет русло даже, да?
Да, а в подземелье спрятать само то. И вот в книжке у меня там написано, что вот есть одна версия, что этот город был построен очень и очень давно, во втором тысячелетии до нашей эры, или в начале первого тысячелетия.
Это вы еще основываете свои выводы как геолог, да?
Нет. Это я уже как краевед, историк. Да. Был такой Фран Гроссион, а наш этот город Грустино, у него другое название было Гроссиона, как бы вот совершенно фонетически созвучно с этим. Этот Фран Гроссион обосновал, обустроил свой дворец, в том числе под землей, и там хранил свои сокровища. А поскольку здесь была очень богатая земля, очень. К тому же он 12 лет властвовал в Иране, завоевав этот Иран, и оттуда перетащил.
Я не могу вас не перебить, вы меня простите, пожалуйста.
Заради Бога.
Получается, что мы своей истории вообще не знаем и не хотим знать.
Мы стараемся ее не знать.
Стараемся, да?
Очень стараемся ее не знать.
А зачем стараемся?
Ну, так учили.
Так учили, да?
Да. Но если вдаваться в этот вопрос, то первыми заложили нам отсутствие древности наши летописцы.
Ну, вот тогда... Потому что вот вы смотрите, возьмите любого в Томск. Томск откуда начался? 64-й год. Все, больше как будто до этого ничего
совершенно
не было.
Верно,
да? Как будто до этого вообще ничего, нога человеческая сюда не вступала.
Да. А то, что под Томском древний город, мы об этом слышать и знать не хотим. Город этот назывался Грустино. Он на картах старинных, средневековых, обозначен. Его координаты, уже координатная сетка была.
И река также есть, да?
Да, да. И не только у Меркатора. Это и Гондиус, и Сансон, и много авторов западных. Так вот, координаты этого города Грустино до градуса совпадают с координатами Томска. А у него, у этого города, была подземная часть большая. Он был двухэтажный. А подземные части писали так, что вот когда караван приходит, то слышит из этого города все там и голоса людей, и рев скота, и лай собак. А когда в город заходит, никого. Никого вообще, ничего, тишина. Только во дворах в каждом товары разложены для обмена. И свежие, и питье. Вот только-только сваренные. Ну, гости здесь подхарчатся, значит, вот напьются, чего нужно.
Геннадий Павлович, а может быть, вот этот кладбище, которое на площади Ленина, помните, есть история, находили, да, в колодинах,
да.
Может быть, вот это и есть связь? Или
дело в том, что там же действительно там есть интересные выводы, которые сделали археологи, что там захоронения-то не только христианские, которые относятся к истории города
Томска. Это где-то было 60-е годы, да?
Ну да, там, когда начали благоустраивать город послевоенный, реконструкция города, проводили водопроводы, там разные все это, коммуникации всевозможные, что, дескать, тут были курганные группы, небольшие насыпные курганы. Было ряд небольших мелких озер, и вот тут какое-то ритуальное место очень важное, в устье Ушайки. И вы сделали, по данным даже археологии, что были более ранние, дохристианские. То есть строится город Томск уже на готовой территории. Точно так же, как вот находили там, например, ну, я говорил уже, город на Воскресенской горе на 10 века до нашей эры. То есть город-то был в территории, там скифский, находит скифскую бронзу.
Николай Сергеевич, вы знаете, я себя на какой мысли поймал? То, что вот нам не дают изучать вот ту глубокую историю, да? Ведь и на самом деле так же может и от нас следа не остаться. Вот мы сейчас живем, тужимся, да? Какие-то кредитики берем, ну, вроде как живем, да? А на самом деле все так бренно, и от нас вообще следа. Вот пыль заметет, да? И все, и следа нет от нас. А разве мы этого хотим, разве так можно, да? Ну, это видите, страшно.
Сейчас-то знания все в библиотеках накапливаются. У нас вон замечательная библиотека университетская, да? Но если ее спалить... Как Александрийскую.
Да, то действительно был же один
мало чего стоит.
Красавец, правда, который себя прославил века.
Да. Но она трижды, правда, горела, не один раз.
Да.
Ее очень старательно жгли. Вот. Но то, что сожгли, это что-то совершенно вообще катастрофическое. Вот,
это, по сути дела, нить истории все прерывается.
Да.
Ее не восстановить никак.
Да. Поэтому что от нас останется, я не знаю. Может быть, битые бутылки.
Из-под пива. Земной вам поклон, спасибо. Вы слушали «Исторические хроники». У нас был в гостях Николай Сергеевич Новгородов. Большое вам спасибо. Всего доброго всем, кто нас слушал.
Всего доброго.
До свидания.
Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.